Глава шестая. Кувшинка. В пробуждающееся утро я входил с потерями. Ботинки без шнурков не выдержали стресса прошедшей ночи и сказали мне «прости-прощай», предпочитая доживать свой век на дне, в уютном иле. Я счел это форменным предательством, бегством с поля боя. С друзьями так не поступают. Сейчас я был более сырым, чем Хервингем после 10-дневного дождя, и провел пару часов в какой-то наполненной крысами подворотне, выжимая одежду, а затем пытаясь согреться. Я находился на востоке Верхнего. Некоторые именно его называют настоящей Риертой. Городом потерянных возможностей и утраченных мечтаний. Довольно романтично, при учете того, что здесь можно потерять не только подобную ерунду, но и куда более серьезные вещи. Жизнь, например. Куда ни шагни, кругом района бедноты и черни, фабричных рабочих и трудяг, которых на юге столицы ни во что не ставят. Верхний славится выброшенными на свалку людьми, а также пьяницами, мерзавцами, неудачниками и суровыми бесчувственными ребятами. Последнее – соль этой забытой многими земли. Верхний куда хуже горохового супа, но намного лучше трущоб. Если удача от тебя отвернулась, то последнее – твоя следующая остановка. И, скорее всего, финальная. Дальше падать уже некуда. Я прожил здесь какое-то время и видел многое. В том числе и то, что вспоминать не хочется. Многие ругают мой родной Хервингем за излишнюю жестокость. Но, как по мне, столица королевства – пуховая подушка по сравнению с молотом и наковальней города, в котором я сейчас нахожусь. Светало. Заспанные люди покидали дома, отправляясь пешком и на лодках в стальную хватку. Утренняя смена заводов и фабрик шла вдыхать оплаченную порцию гари, горбатясь в сталелитейных, прокатных, индукционных цехах. Еще один филиал ада, оставшийся на земле после войны, в черной пыли фабричных корпусов. Тут легко и быстро можно набить бронхи металлическим песком среди огня и пара. На мой взгляд, уж лучше сдохнуть где-нибудь в окопе от пули, чем среди воющих, ракочущих, испускающих пламя мясорубок и кости дробилок, снабжающих сталью человечество, отплевываясь кровью, текущей у тебя из горла, и кусками легкого. Тяжелая работа. Мой папаша тянул лямку на одной из таких фабрик востока Хервингема, а затем безбожно вливал в себя все, что могло гореть. Чем хорош верхний, так это тем, что никто не сует нос в твои дела. Здесь в большинстве случаев ты обладаешь невидимостью. Грубо говоря, тебя не замечают. И порой, если, конечно, не лежишь на мостовой, проткнутый в 10 местах, ожидая помощи. Это довольно удобно. За время путешествия по узким, похоже на ущелье улицам, где балконы выступали над головой точно ржавые козырьки кепок, я лишь раз встретил патруль жандармов. Лодка с ними проплыла по каналу. Но на меня они даже не посмотрели. Оставалось лишь радоваться природной лени и отсутствию рвения у тех, кто при желании может доставить тебе массу проблем. Лавка старьевщика, приютившаяся между двух домов с отсыревшими стенами, в глубине заваленного мусором и осенними листьями двора, оказалась закрыта. Но я, ничуть не обескураженный этим, упорно продолжал долбить в дверь, не обращая внимания на лай собаки из окна второго этажа. Наконец, в темном проеме маленького стекла появилось белое мясистое лицо.
«Закрыто!»
Сутулый старьевщик, вооруженный палкой, смотрел мрачно.
«Вижу, тебе не мется. Откроюсь через час».
«Через час я найду другую лавку». Когда приводишь резонные аргументы, то люди склонны к ним прислушиваться. Разумеется, если это им выгодно.
«Черт с тобой!»
Он посторонился, пропуская меня внутрь.
«Надеюсь, ты не зря меня беспокоишь. Решил открыть купальный сезон?»
Моя одежда все еще была мокрой. «Вроде того. Нужны ботинки».
«А где твои?»
Мы расстались по обоюдному согласию.
«Шутник, значит», —
констатировал тот, не спеша избавляться от палки.
«Ну, куда лучше, чем нытик, который плачется, что его грабанули в переулке. Платить чем будешь?»
Я достал пистолет 22-го калибра.
«Ограбление ради ботинок?»
Не сказать, чтобы он испугался. и я его понимал. Многие лавки в северных районах города находятся под защитой старухи и ее кукол. Только идиот будет грабить. Потом его обязательно найдут и выпотрошат в назидание остальным. Хватит пару тюш. Надо признаться, с утра мое настроение было не слишком хорошим. Особенно без чашки чая, сдобренного внушительной порцией бренди. Никто не собирается тебя грабить. Предлагаю обмен. Он подумал мгновение, нехотя отложил палку в сторону.
Идет. На твою ногу что-нибудь да найдется.
В общем-то, мы остались довольны друг другом. Ботинки мне сейчас были важнее пугача. Битого стекла на улицах куда больше, чем негодяев, которые позарились бы на мои пустые карманы. Еще в торге я отвоевал подтяжки для брюк, чему вполне закономерно радовался. Старьевщик, прощаясь, оказался настолько дружелюбен, что дал мне совет.
«Вижу, ты не местный. Поостерегись. А в северных районах города объявили комендантский час на ближайшую пару дней».
«Что случилось?»
«Стачка в цехах стальной хватки. Работяги требуют нормированный рабочий день и повышения зарплаты. Дуксу это не нравится. А когда ему что-то не нравится, случаются неприятности».
«Неприятности. Я жить не могу без неприятностей. Так что ими меня сегодня точно не напугать. Особенно, если между ногами и землей есть подошва». Наверху стукнула оконная рама. Тут же в унисон ей захлопали голубиные крылья, и широкие птичьи тени скользнули по узкому проулку, на несколько мгновений погасив солнце. Старуха с растрепанными волосами, торчащими из-под неаккуратного чепца, вздрогнула от неожиданности и ругнулась. Она сидела возле открытой двери, на вынесенной из квартиры маленькой скамеечке, в одной ночной рубашке, блеклой, похожей на купол, и дымила папиросой, пытаясь перещеголять паровоз. У нее были все шансы на победу. Серое облако, едко пахнущее дешевой махоркой, казалось, накрывало всю округу. Бесконечные линии выстиранного белья, висевшего на растянутых по кварталу веревках, должны были отлично впитывать в себя табачную вонь. Но живущих здесь мало заботили подобные мелочи. Для севера верхнего запах дешевого курева, что для модниц Бурса аромат хороших духов, привезенных из Пьентона. Кепки у меня не было, но я приложил руку к воображаемому козырьку, приветствуя даму. Ее лицо, словно вырезанное из старого дерева, даже не дрогнуло, а выцветшие от возраста глаза остались безучастны к тому, что происходило дальше, чем дюйм от кончика ее папиросы. Ну и ладно. В редких стальных корзинах, расставленных вдоль улицы, догорал огонь. В отличие от рынка или холма, здесь не было газовых и масляных фонарей. Улицы освещались по старинке. Мостовые, кстати говоря, тоже отсутствовали. Под ногами лежали рассохшиеся доски, но чаще всего вместо них и вовсе земля, которая весной, осенью и во время дождей летом частенько превращалась в грязь. Вываливаемый возле домов уголь для обогрева помещений добавлял ей мрачный оттенок. И эта субстанция просто ждала момента, чтобы испачкать ботинки или брюки. От лошадиных копыт и колес подвод грязь умудрялась попадать и на стены, которые штукатурили в последний раз лет 80 назад. Ее никто оттуда не смывал. Работягам, вкалывающим на мануфактурах, до двух лун, как выглядят их дома, куда они возвращаются поздно вечером лишь для того, чтобы выспаться перед очередной сменой. Я перешел через низкий ненадежный мост, сделанный из наброшенных на каменные сваи, плохо прилегающих друг к другу бревен. Прежнюю конструкцию унесло паводком, но городские власти не спешили что-то делать для тех, кто здесь живет. Люди верхнего неприхотливы, как полагают на холме. Могут существовать и без трат из городского бюджета. Коммунальные дома, сонный канал, старый мост, маленькая церквушка, продуктовая лавка, складские помещения артелей и трестов, о существовании которых большинство и не знало. Двери здесь располагались выше уровня земли. Каждое вело свое крыльцо. Трое господ крутились возле одного из них, и мое появление не прошло незамеченным. Одному было лет 20, и кепка на его бритой голове больше всего походила на навозную лепешку. Второй, моего возраста, тощий, с плохо повязанным шейным платком, был похож на пропитого цыпленка. Третий, сидевший на ступенях, массивный крепыш за 50, с небритой рожей гориллы, в помятом низком цилиндре, сдвинутом на макушку. Следует отметить, что у всей честной компании были вполне приличные для этих мест шерстяные костюмы тройки. Они им шли примерно, как идут ослам епископские мантии. Молодой, как бы невзначай, встал у меня на пути и спросил вежливо.
«Заблудились, мистер? Этот район не слишком дружелюбен к чужакам».
«Шли бы вы домой, мистер», — посоветовал тощий, держа руки в карманах, но не приближаясь. «Вас, как видно, уже нашли неприятности. Не стоит разыскивать новые». Мой потрепанный внешний вид вызывал жалость даже у местных акул. Такого и есть-то стыдно. «Я их и не ищу», — миролюбиво ответил я. «Иду в кувшинку».
«Разворачивай. Улица сегодня закрыта».
«Я бы не стал с ним связываться».
Крепыш с крыльца решил тоже поговорить.
«Знаешь его?»
Тощий все так же торчал палкой на прежнем месте.
«Друг Мосса и Сибилы. Он как-то одним ударом свалил куклу».
«Да ну!»
— передернул плечами Тощий.
«Прямо вот сразу и куклу!»
По его тону было понятно, что в это он не поверил.
«Ага».
«Надо признаться, она этого просто не ожидала», — скромно пояснил я.
«И чего ты еще жив? Старуха обычно не добра к тем, кто касается ее кукол».
«Об этом лучше спросить у нее». Тощий еще раз передернулся, словно я предложил ему устроить завтрак рядом с гниющим трупом, но расслабился и достал картонную пачку папирос. Интерес ко мне он потерял.
«Значит, любишь бить женщин?»
Юнец отступил, открывая мне дорогу. Я посмотрел на него с печалью, точно отец на неразумного сына, кричащего, что бродящий на улице медведь-людоед — милый щеночек.
Некоторые не понимают разницы между женщинами и чудовищами. Хотя папаша Уолли частенько пытается нас убедить, что разницы никакой нет.
Но его можно простить за это. Старик столько десятков лет коптит небо, и с рассудком у него не всегда нормально. Я не стал учить парня жизни. Пошел себе дальше, напоследок кивнув бугаю, и тот с линцой взялся пальцами за край своего цилиндра. Конец улицы. Череда пустырей, заросших высокой высохшей травой. Одно старое кладбище, сейчас застроенное заброшенными пакгаузами, в которые раньше баржи свозили таможенные грузы из порта. Ржавый грузовой кран, устремивший стрелу в ясное небо. Довольно унылое место, надо сказать. Особенно если знать, что совсем недалеко отсюда городской крематорий. Да и стальная хватка. Вот она, на той стороне бутылки, как на ладони. И кирпичные трупы заводов растут, как деревья в чищобе, сплошной стеной. Люди вешались и от более жизнеутверждающего вида. В луже, раскинувшейся недалеко от сорняков, валялась дохлая упитанная крыса. Стоило бы пошутить, что вот она вешаться не стала и просто утопилась, но как-то особого настроения не было. Якорь все еще оставался в моей крови, так что порой меня накрывало. Прямо как сейчас. Хотелось лечь по соседству с безымянной крысой, отдавшей свою жизнь незнамо за что, и поспать часов 20. Она точно не будет против. Дом, стоявший на отшибе, на выступающей в озеро косе, большой, пятиэтажный, с остроконечной крышей, маленькими окошками и водосточными трубами, которые словно жевал гигантский кот, чем-то напоминал логово ведьмы. Сухой плющ на западной стене тянулся к небу одним сплошным ковром. Здесь было множество подсобных помещений, даже своя стоянка и хранилище лодок. Псарня, меня тут же облаяли, охрана, посмотрели, но не остановили, и тьма тьмущая деталей, о которых я, казалось, забыл за эти годы. Вывеска предупреждала, что кувшинка открыта с вечера до рассвета. Дверь, как водится в такое раннее время, была заперта. Пришлось стучать. Человек, открывший ее, оказался мне незнаком и больше напоминал сбежавшего из дурдома господина, чем привратника и вышибалу. Не могу понять, камзол прошлого века выглядел дико или наоборот, модно и оригинально. Но напудренный парик, который почел бы за честь носить дедушка нашей славной королевы, явно был неуместен.
«Я могу помочь?»
Акцент его звучал, как у уроженца республики.
Признаться, я на секунду растерялся, увидев столь странного работника Мосса. Но он счел, что я пытаюсь узнать его имя, и представился.
«Жак, мы откроемся вечером».
Он тоже поколебался, но все же добавил. «Мистер». Крайне любезно с его стороны, учитывая мой внешний вид. «Я бы хотел видеть Мосса. Или Сибиллу». Он еще раз оглядел меня, на этот раз чуть внимательнее. Но, как видно, не нашел на моей потрепанной и порядком испачканной чужой кровью одежде ничего похожего на пропуск. Однако дверь захлопывать не стал.
«И как вас представить?»
— все же решил спросить он. «Скажи, что мистер Шелби вернулся». Жак жестом велел двум вышибалам, крутящимся во дворе, приглядеть за гостем и закрыл створку у меня перед носом. Надо думать, прибудь я в смокинге и на спортивном мобиле, он бы растекался передо мной елеем и уже бежал за шампанским. Вернулся привратник довольно быстро и сильно удивленный. Даже его длинный нос заострился еще больше.
«Проходите, мистер Шелби, я провожу вас».
«Не утруждай себя. Я прекрасно знаю дорогу». Фонари и свечи не горели. Зал освещался лишь проникающим сюда через четыре сборных окна утренним светом. Тусклым и умирающим. Столы закрыты чехлами, стулья сдвинуты к дальней стене. Сцена пустовала. Атласные диваны с украшенными кисточками подушками выглядели точно необитаемые острова. За барной стойкой, обитой медью, стояла женщина лет 60. И, как всегда, помада на ее губах казалась очень яркой даже для того, кто продолжал видеть мир в черно-белых тонах. Худая и поджарая, с волосами, собранными в пучок, в простом платье со светлым кружевным воротником. Сибилла походила на строгую смотрительницу пансиона, а не на управляющую заведением, где процветали игры, ставки и плотские утехи.
«Ну надо же, какое явление!» — сказала она. «Я думала, черти уже давно пляшут на твоих костях».
«Пока нет, но несколько раз они предпринимали такую попытку». «Здравствуй, Сибилла. Как поживает Честер?»
«Уже никак. Последняя эпидемия кровавой капели забрала его».
«Мне жаль». Мое сочувствие ей было нужно, как приговоренному к казни топор и плаха.
«Пришли мне открытку».
Она все еще была зла на меня за то, что я уехал из Риерты и не попрощался с ней. Моей же целью было, чтобы старуха не стала портить им жизнь, чего, собственно говоря, я и добился. Останься я в городе, Сибилла первая бы бросилась меня укрывать и пошла наперекор воле той, кто незримо правит в бедных районах.
«Вид у тебя жалкий, Итан. Ты добирался до нас вплавь от самого Хервингема?»
Я рассмеялся, хотя ее лицо, немного похожее на сморщенное яблоко, оставалось суровым. «Лучшая шутка за последние дни, Сибилла».
«Представляю, насколько чудовищными были остальные, раз это вызывает у тебя веселье».
Она достала из-под стойки два стакана, взяла стоявшую за спиной бутылку виски. Плеснула опытной рукой на два пальца темного, точно крепкий чай, напитка. Этикетку я видел. Гевран Кларет Финиш Айла. 20 фунтов за бутылку. Судя по тому, что там была где-то половина, а на пробке остались отпечатки зубов, именно ее мы открыли много лет назад, в не самый приятный для этого день.
«Вчера был день рождения Арви», — сухо сказала она. «Так что ты почти вовремя».
Арви, сын Сибиллы и Честера. В Кампьерском лесу хреново было не только солдатам королевства, но и подразделением из Риерты. В какой-то момент командование стало утрачено, все перемешалось, и многие сражались лишь за себя, обороняя пень, ручей, холм или сторожку лесника. Нас с крошкой Матильды накрыла артиллерия из киров, пути оказались разрушены, и мы угодили в переплет. «Адский коридор» — так называли это место. Снаряды летали над нами туда и обратно, пока не кончились у обеих сторон. Мертвецов было море. И к началу морозов трупы лежали кучами перед пулеметными гнездами. Замерзшие ледышки были чьими-то руками, ногами или лицами. Снежный ад во всей своей недружелюбной красе. Война превратилась в конвейер. встала на поток и поставляла мертвецов ежечасно. И мы в центре этой страшной фабрики. Точка 333 на карте. Матильда стала ее сердцем и нашим оплотом, рядом с которым собирались уцелевшие бойцы из совершенно разных отрядов и стран. 2 двухдюймовых орудия и 14 пулеметов толстухи славно послужили нам в то время и позволили выжить. Среди тех, кто сражался вместе с нами, нашлись ребята и из Риерта, в том числе Арви. Он был славным парнем, но после победы прожил меньше года. Я сам срезал петлю с его шеи. Все к тому шло. Замерзший лес снился ему каждую ночь, и мертвые не давали покоя. Все время кричали и плакали. Их вопли не заглушал даже лед, покрывающий их тела толстой коркой. Ни лед, ни алкоголь, который Арви вливал в себя с самого утра и до позднего вечера. Стакан был холодным, а виски точно огонь. Он упал в мой пустой желудок, и удовольствия от этого я не испытал. Но порой следует пить, хотя бы для успокоения души тех, кто еще жив, когда их ребенок мертв.
«Ты привел моего мальчика с войны, Итан, но война пришла вместе с ним и убила его».
Она словно знала, о чем я думаю, ставя пустой стакан на стойку.
«Допивай свой виски. Не пропадать же ему. Тебе нужно убежище?»
«Да».
«Расскажешь, в чем соль?»
«Позже. Мне бы поспать». Второй глоток дался легче первого, и огненный водопад, льющийся по пищеводу, был даже приятен. «И поесть. Сперва поесть. Потом спать». Соображал я, не скажу, что быстро. Сибилла из тех женщин, которые понимают, что порой лишние вопросы и выяснения только усложняют жизнь окружающим. Поэтому она ушла. Через несколько минут вместо нее появилась невысокая девушка в строгом платье. Я сперва напрягся, видя ее разрез глаз, но затем понял, что передо мной не искирка, а мандаринка. У этого народа более круглые лица, глаза крупнее, и женщины по традиции подводят их вверх. Нос плоский, и волосы незамужние зачесывают назад, предпочитая конские хвосты и сложные прически, открывающие лоб, а не как искирки, челки. Она протянула сложенный несколько раз халат.
«Мистер Шелби, госпожа Тейл просила вас переодеться. Сейчас».
Я не возражал. Не думаю, что шокирую присутствующую здесь даму своей наготой. Благо, подобное она видит на работе едва ли не каждый вечер. Халат оказался теплым, а что самое главное, сухим. Но, пожалуй, я не буду смотреть в зеркало. Ребята с моей улицы в Хервингеме ржали бы без перерыва на обед, застав меня в подобном бархатном наряде, больше подходящем скучающему джентльмену, просыпающемуся после полудня, чем человеку моего полета.
«Распорядиться, чтобы постирали вашу одежду, мистер Шелби?»
Ее голос походил на милое щебетание маленькой птички. «Лучше выбрось ее. Или отдай бездомным». Она тихо скрылась. Я же снял чехол с ближайшего стола, бросил на диван, сел, чувствуя, как кружится голова от усталости. Сибилла вернулась с глубокой миской, доверху наполненной устричной похлебкой. Нет ничего вкуснее в Риерте. Мясо устриц, чуть морской воды, чеснок, лук, сливки, полстакана самого дешевого белого вина и мелко покрошенный черный хлеб. Я едва не урчал, пока работал ложкой. Глянул украдкой на управляющую кувшинкой. Небось, сама готовила. Она это очень любила. «Мосс здесь?»
«Нет».
Она с неохотой отвела от меня взгляд.
«Уехал по делам Ветродуй, но теперь вряд ли вернется до темноты. Все мосты под контролем армии. Проход судов по каналам от светляков и ниже запрещен. На улицах неспокойно.
Поэтому ребята Мосса крутятся на подорожнике, встречая гостей».
«Тебя кто-то видел?» — быстро спросила Сибилла.
«Молодой, тощий и крепыш. Это проблема?» Пожатие плечами.
«Как посмотреть? К вечеру жди гостей от старухи».
«Я действительно идиот. А якорь не дает мозгу не только пользоваться ингениумом, но и здраво соображать. Мне надо уходить».
Мать моего сослуживца вздохнула. «Итан, ты все такой же дурак, как и прежде. Если бы она хотела, ты был бы мертв еще 10 лет назад. Мог бы и не убегать в Хервингем».
Я ударил куклу.
«Почему?»
Она сходила с ума. Ее должен был кто-то остановить.
Вот и ответ. Ингениум разрушил ее мозг. Ты, остановив ее, избавил старуху от проблем с властями. Плакальщик прикончил куклу тем же днем, и она, по счастью, не могла сопротивляться после твоего удара. Так что к тебе нет никаких вопросов. Ты оказал ей услугу, хотя и не знал об этом. Я бы написала тебе, но ты не оставил никому из нас своего адреса.
Могла бы и не говорить. Я и так порой чувствовал себя свиньей. Оправдывало меня лишь то, что я просто боялся, что мои неприятности перепрыгнут на них. И все же, люди-старухи могут нагрянуть?
Это все еще ее улицы. Кто знает, что она думает. Но прятаться тебе уже точно поздно. Добавки?
Нет, спасибо. Изумительно вкусно. Я отодвинул опустевшую миску.
Чой, проводи моего гостя.
Вновь неслышно появилась маленькая мандаринка, поманила меня за собой. Мы поднялись на 3-й этаж, и девушка распахнула самую первую дверь, пропуская в комнату. Просторную, светлую, с небольшой печкой в углу, нагретой так, что, несмотря на осень, здесь было очень тепло.
«Мне остаться, мистер Шелби?»
Я улыбнулся ей, чтобы смягчить отказ. «Не сейчас». Чой стала задергивать шторы, а я заснул прежде, чем она ушла. Стоило моей голове лишь коснуться подушки. Мне не снится кошмаров, тех, что затронули многих после Великой войны. Я не слышу свиста пули, взрыва снарядов, не вижу оторванных конечностей вперемешку с землей, перекопанной артиллерией, разрушенных городов, заваленных битым кирпичом и обгорелых стволов деревьев без ветвей. Нет там и резких приказов эскиров, криков пехоты, поднимающейся в атаку, свиста искривленного меча, скрежета штыка по ребрам, стонов раненых. Запаха пороха, березового дегтя, касторового масла, горячего обеда и разлагающихся трупов. Мой сон, моя тьма. Он мертв. Безупречен в своей пустоте, как никем пока еще не обнаруженная пещера. И лишь в те дни, когда якорь медленно и неохотно покидает мою кровь, я вижу пламя. Маленькое и робкое, танцующее на огарке стеариновой свечи. Оно обещает мне, что скоро вернется, вновь сольется со мной, превратив нас в единое целое. И, конечно же, умалчивает о том, что следом за ним опять придет тень, которую я не желаю видеть. В комнате тоже жило пламя, в масляной лампе с высоким прозрачным плафоном. «Оранжевое», — произнес я. «Отлично». Старина Итан начал различать цвета и пока еще их не путал. Якорь почти ушел из организма. Я выглянул в окно. Обе луны соревновались в скорости с облаками. По всему выходило, что спать мне выпало 12:00. Я повернул бронзовую ручку лампы, добавляя света. Где-то во мне есть точно такая же ручка, и дьявол порой выкручивает ее на максимум, превращая меня в демона. Хотя кому я вру и зачем? Никакого дьявола нет. Мы сами умеем творить зло, без всякого наущения сверхъестественных сил. За стеной тем временем довольно театрально стонала женщина. Кувшинка жила по своим законам и принимала посетителей. Вода в тазу, возле зеркала, уже остыла, но я с удовольствием умылся. Провел рукой по щекам. С бритвой я не встречался со дня отлета из Хервингема. Но с этим пока еще можно повременить. Некто заботливый приготовил мне коробку зубного порошка, щетку со свиной жесткой щетиной и кусок светло-коричневого мыла, благоухающего незабудками. В шкафу висел шерстяной костюм «Тройка», свежая рубашка, новые ботинки, подтяжки и даже галстук-бабочка. Итан Шелби при таком наряде должен выглядеть как вполне приличный человек. В коридоре целовалась парочка. Клиент, какой-то работяга, с крепкими натруженными руками, сейчас мнущими кружева юбок, взглянул на меня не слишком приветливо. Ну, тут уж он сам виноват, раз не успел добраться до комнаты, и ему приспичило оценить женщину в людном месте. Чем ниже я спускался, тем громче становилась музыка. В Кувшинке не было своего оркестра. Заведение здесь не настолько шикарное, как в Бурсе или Земле Славных. Там они могут позволить себе и электрический свет в бесчетном количестве самых ярких ламп накаливания, и оркестр, играющий квикстеп, фокстрот и даже новомодный рэг-тайм, завезенный на континент из конфедерации отцов-основателей. Здесь же крутил пластинки патефон, и публика слушала иную музыку. Им больше по нраву заунывные песни о бедах, печали и любви. Вроде «Сухой корочки», «Полюбил жену соседа» или «Горе преступника». Впрочем, порой никто не был против и «Как вспыхнут огоньки» или «Милашки Долли». Но для этого следовало хорошенько набраться. Сибилу я не увидел. Прошел через полупустой зал до соседней лестницы, ведущей в другую часть здания. Ту, куда люди приходили не для встреч с женщинами, а ради ставок и азартных игр. Внизу, в подвале, если не было паводков, проводили собачьи и кулачные бои. Чуть выше играли в карты. Еще выше – в бильярд. Охранники на входе, которых, как видно, предупредили, пропустили меня без вопросов. О том, что Артур вернулся, мне сказал запах. Весь второй этаж благоухал яблочным табаком. Владелец Кувшинки еще до войны перенял привычки алавитов курить по вечерам кальян. Он ни дня не мог прожить без своей трубки и булькающего стеклянного горшка, продымив весь кабинет. Мосс, закинув ноги на низкий стол, развалился на протертом кожаном диване. За те годы, что мы не виделись, приятель набрал по меньшей мере 2 стоуна и покруглел везде, где только это было возможно. Волосы на голове стали редкими, а глаза поблекли. Вот уж к кому время оказалось неумолимо. Даже жестоко. Заметив меня, он оживился, громко хлопнул в ладоши.
«Ганнери, черт побери, я уже заждался!»
Он поднялся, отчего стал виден торчащий из-под жилета живот. «Тебя просто не узнать, капрал. Праздная жизнь?» Мосс хохотнул, постучал по брюху.
«Это мои беды и страдания. Прячь их от мира, дабы спасти все человечество!»
Мы пожали друг другу руки, и он, махнув на диван, сказал.
«Садись. Я слышал о твоих делах в Хервингеме от общих знакомых. Коппер. Я хохотал до слез, когда узнал. Ржал так, что шампанское из носа потекло. Кто бы мог подумать, что парень, страховавший меня в лихие времена, сменит дорожку?»
«Полиция в прошлом. А помощь?» «После войны за мной оставался долг, Мосс. Так что я задержался в Риерте и помог вам с Арви наладить дело. И смотрю, Кувшинка с тех пор крепко стоит на ногах».
«Крепко стоишь на ногах, только пока платишь старухе и жандармам. Все это видимость, Итан. Благополучие упадка. Так что добро пожаловать в город стальных сердец и холодных слез».
«Да ты поэт». «Стальные сердца проржавели, еще когда я жил под твоей крышей и работал на тебя. А что до слез? Риерты редко плачут». Он посмотрел на меня неожиданно серьезно.
«Поверь, Ганнери, за последние годы слез тут пролилось еще на одно озеро Матре. С одной стороны давят богатые, с другой закипают бедные. Каждый месяц выявляют десятки случаев трансформаций. В основном в трущобах и верхнем, но весной был один даже из Земли Славных. Все, что пишут ваши газеты, а я порой читаю Хервингемский источник и Зеркала, ложь. Контаги появляются точно грибы после хорошего дождичка. И технология переработки мотории все так же остается опасной для людей. И для моего города. А носители Ингениума? Думаешь, они только на службе у государства или работают на старуху? Черта с два. Их гораздо больше, чем мы с тобой можем представить. Просто некоторые умирают почти сразу после проявления способностей. А кто-то умело скрывает их или бежит из города. Куда-нибудь в Конфедерацию или на Малую Плеяду. Подальше от наших властей и бандитов. Да и эпидемия кровавой копели стольких выкосила. Раньше по воскресеньям здесь было не протолкнуться от желающих. А теперь... Крематорий получил много моих клиентов. Впрочем, чего я разнылся на ночь глядя? Рассказывай, в какие неприятности ты влип и чем я смогу помочь. «Неприятности?» Он фыркнул. «Не держи меня за дурака, Ганнери. Ни с того ни с сего на голову люди не сваливаются. Да еще в том состоянии, как тебя описала Сибилла».
Мосс внезапно прищурился, пошарил толстой рукой по столу, не отрывая от меня взгляда, сунул мундштук в рот. В кальяне заунывно забулькало, словно рядом было какое-то болото, и мы оказались в облаке ароматного дыма.
«Скажи-ка, Итан, прошлой ночью штурмом взяли гнездо. Ты случайно к этим событиям не имеешь отношения?»
С интуицией и догадками у него всегда было хорошо. Мозг как кусок окровавленного мяса, который бросили в бассейн голодным акулам. Самое забавное, что его так и не смогли сожрать. «Мне кажется, лучше тебе ничего не знать. Не стоит взваливать на себя чужие проблемы».
«Твой ответ все равно, что да, который ты прокричал на Дворцовой площади через усилитель звука. Дьявол меня поймай, Ганнери! Что вообще тебя связывает с повстанцами?»
«Я умею слышать нюансы. Не террористы и даже не революционеры. Повстанцы». «Ты внезапно стал противником власти?»
«Я оговорился», — степенно произнес Мосс, откидываясь на спинку дивана. «Обычно со мной такого не случается».
«И все же...» Он выпустил кольцо дыма, и то повисло между нами, все больше увеличиваясь в диаметре.
«С новым Дуксом стало сильно хуже. Диктатура, коррупция. Верхушка жирует, бедняки вкалывают и дохнут. Все недовольства жестоко подавляются. Кругом тайная полиция. Жандармы, гвардия, плакальщики. Народ терпел много лет. Но в итоге котел закипел, и вспыхнуло восстание в рабочих районах. На руку правительству сыграло то, что началась эпидемия кровавой капели. Костолобная вещь, скажу я тебе. Сам переболел, а старина Честер так и не выкарабкался. Сибилле теперь вдвойне тяжелее. Потерять и сына, и мужа. Впрочем, мы о неудачном восстании. Знаешь, Ганнери, на войне все было довольно просто. Здесь мы, там за кустами узкоглазые. Убей и выживи. В мирной жизни богатеи воюют с собственным народом. А Дукс делает все, чтобы его любили.
Революции создают правители и те поступки, которые они совершают.
Я стараюсь быть в стороне и не одобряю тех, кто взрывает бомбы на бульварах. Но мой бизнес требует стабильности. Людям не нужны доступные красотки и развлечения, когда в государстве творится такое.
В этот момент в комнату вошла Чой в алом, расшитом черными драконами национальном мандаринском костюме. Ее смоляные волосы были собраны в аккуратный пучок, заколотый костяным гребнем, а в руках она держала серебряный поднос, на котором стоял кофейник и тарелка с горой горячих тостов. «Что-нибудь еще нужно, мистер Мосс?»
«Пока нет».
Она ушла, плотно закрыв за собой дверь, и я произнес. «То есть ты помогаешь им?» Он покривил рот.
«Нет, я делец. Я зарабатываю, обеспечиваю удовольствиями всех, кто готов за это платить. Отстегиваю ребятам старухи и не привлекаю внимания властей. Знаешь ведь правило? Если в бизнес влезает политика, то все становится очень плохо. Ни мне, ни Сибилле, ни кувшинки подобного не надо. Но среди моих знакомых есть недовольные. И если им понадобится укрытие... Не здесь, конечно».
«Этого достаточно для того, чтобы у тебя возникли неприятности». Мосс пожал плечами.
«Вечно никто не живет».
«И каковы шансы у революции?»
«Если положить руку на сердце, то никаких. Повстанцы разрознены, у них нет единого руководства». «Да что там? Единства тоже нет. Все ищут свои выгоды и считают правильным лишь собственные цели».
«Разве их цель не сменить власть?»
«Ну да».
Как-то блекло ответил он.
«Только одни желают свободы, не представляя, как ею распоряжаться. Другие — уничтожить всех благородных и передать бразды правления рабочим комитетам. Это, конечно же, сразу спасет Риерту. Третьи хотят захватить производство Матори и использовать ее для мирной революции. Четвертые требуют уничтожить шахты добычи, а пятые — оставить Дукса у власти, но чтобы он поделил доходы от продажи топлива между всеми гражданами. И так далее, и тому подобное. Большую часть времени они сражаются не с Дуксом, а друг с другом. Среди повстанцев тоже социальное неравенство, что и везде. Там кого только нет. Начиная с рабочих, студентов и нищих художников и заканчивая богатеями, недовольными Мергеном. Ах да, забыл о бандитах. Среди тех, кто желает изменений, есть и последние. И вот этих я бы к власти не подпустил ни за какие центуры.
Революции всегда совершают бандиты, хотя придумывают романтики и глупцы. Я налил себе кофе, вспоминая плакат в здании таможни. А этот хлёст, за которого предлагают гору денег, кто он?
Легенда. Герой-мститель. Сказка. Выбери любой вариант и не ошибешься.
Сказка? Его не существует?
Отчего же? Существует. Но никто не знает, кто он и как выглядит. Хлёст заражал идеями этот город. Говорил о том, что власти тиран и Риерта заслуживает лучшего. Мы процветаем.
Мой знакомый поправил сам себя.
Они процветают благодаря Матории, но с ней связано очень много бед и слез. И страха. Хлёст хотел покончить со всем этим. Спасти Риерту.
Каким образом? Запретить Маторию? Я увидел, что он кивает. Глупость. Все равно, что заталкивать вылетевший из пушки снаряд обратно.
Конечно, глупость. И он это понимал, уверяю тебя. Но его лозунг был популярен, так как большинство жителей боятся, что кто-то из их близких, если не они сами, в один не самый прекрасный день станут контаги. Может, в душе многие из нас чудовища, но никто не хочет становиться монстром в глазах остальных. Группа Хлеста совершила несколько дерзких акций и убийств, но в итоге сама попала в переплет. Год назад их крепко потрепали ветродуи. Уличные бои продолжались почти трое суток. Последних уцелевших добивали плакальщики.
Значит, Хлёст мертв. Мосс развел руками.
Никто не знает. Говорят, некоторым из его команды удалось вырваться из облавы. Может и так. Но послания от него то и дело появляются на улицах. Листовки, плакаты, призывы к борьбе. Мне кажется, он тот человек, кто мог бы объединить всех недовольных, но просто не успел. Впрочем, давай не будем об этой темной стороне Риерты. Сейчас меня больше интересуешь ты, а не Хлёст. У тебя неприятности, это я уже понял. Предлагаю переждать у меня недельку-две, пока все не уляжется. Затем вывезу тебя из города. Я знаю надежных людей, перебросят тебя на лодке к горам, а затем проведут в княжество Йевен.
Кто сказал, что я собираюсь бежать? Теперь Мосс стал похож на сердитого филина. На сердитого толстого филина, если уж быть совсем честным.
«Не глупи, Ганнери!»
В Риерте живет больше миллиона. Гнездо взорвали, камера, в которой я сидел, превратилась в груду камней. Будь я внутри, от меня не осталось бы и мокрого места. Никто не станет искать. Ближайшие недели уж точно.
«В твоих делах замешаны искиры?»
И снова он догадался. «Артур узнает меня как облупленного». Я промолчал, и тот вздохнул сокрушенно.
«Ты вроде не дурак и осознаешь риски, но из-за них вечно суешь голову в петлю».
Он весь дышал неодобрением.
«Война закончилась, Итан, а ты до сих пор их ненавидишь».
«А ты нет?» Я спросил чуть резче, чем хотел.
«Возможно, мне одному из немногих удалось оставить войну в прошлом, Ганнери»,
со странной печалью произнес Мосс. «Я рад». Ничуть не покривив душой, сказал я. «Но у меня все иначе, и тебе это не изменить».
«Что же, значит, не буду».
Он достаточно хорошо знал Итана Шелби, чтобы настаивать.
«Тогда просто оставайся. Что-нибудь придумаем».
«Спасибо за предложение, но не стоит мне рисковать тобой и Сибиллой». Мосс цокнул языком.
«Старые грешники отбрасывают слишком длинные тени, а?»
«Верно. И я не хочу, чтобы те накрыли кувшинку и причинили неприятности. Мне, если честно, вообще не следовало сюда приходить и вовлекать вас в мои дела. Но я сначала сделал, а только потом подумал о последствиях. Неизвестно, как провернется дело и кто сядет мне на хвост. Лучше вам оставаться в неведении». Мой бывший капрал всегда отличался разумной осторожностью, так что и на этот раз не спорил.
«Но хоть чем-то я могу помочь?»
Нужны деньги и документы.
Не вопрос. Что-то еще?
Хенстридж, ученый из Риерты. Слышал о нем? Мосс с раздражением посмотрел на погасший кокосовый уголек, с сожалением отложил кальянный мундштук.
«А должен? С учетом того, что я читать научился в 16, умники из Академии не те люди, кто близок к моим интересам».
«Раньше работал с Брайсом». Мосс цокнул языком.
«Большой человек. Богач, аристократ, приближенный Мергена. Он глава комитета продвижения технологий, совладелец Мотории Риерты и тот, кто придумал концепцию «Город без Контаги».
Я присвистнул. Известный проект по очищению столицы от опасных мутантов. Любой заболевший, а также тот, кого подозревали в заражении, изолировался от общества, порой насильно.
Многие семьи пострадали из-за этой доктрины, Итан. В какой-то момент чудовища начали появляться так часто, что карантинные команды гребли всех подряд, в том числе и непричастных. Из старой академии так никто и не вернулся. Если Брайс что-то и знает о твоем Хенстридже, то вряд ли он будет расположен разговаривать с тобой. Люди с холма редко снисходят до простых смертных.
Понял тебя. Кто из наших в городе?
Ты давно тут не появлялся, Ганнери. Отряд поредел. Крен связался с повстанцами, попал к жандармам, разжалован, лишен всех наград и расстрелян по решению военного трибунала государства. Андерсон умер недавно от кровавой копели. Я помогаю его семье. Хан спился, не знаю, жив ли он сейчас. Не слышал о нем пару лет. Льюс сильно покалечился на заводе. Потом вроде уехал куда-то на север. Про Скотта ничего не слышал. Грин работал у меня после того, как ты отбыл, а затем вместе с женой умотал в конфедерацию отцов-основателей в поисках лучшей жизни. Такер стал жандармом. Погиб примерно в то же время, когда и Крен. В какой-то глупой кабацкой драке.
Если на войне ты обманул смерть, то всегда следует помнить, что это лишь временное явление. А вороненок?
Ты же знаешь его. Дважды не спит на одном и том же месте. В последний раз его видели мои знакомые на кладбище кораблей. Я не ищу с ним встречи, мы друг друга не переносим. У краснокожего всегда мозги были набекрень.
Он все еще связывает перышки?
Да, поэтому им интересовалась тайная полиция, и он предпочел исчезнуть. Я слышал от общих знакомых, что вороненок несколько раз помогал людям старухе.
Я вспомнил слова Хенстриджа о том, что магии не существует. Есть лишь законы мироздания. Интересно, что бы сказал старикан, если бы увидел работу вороненка, человека, в котором нет ни капли ингениума? Его птичьи перышки не раз спасали нам жизнь в Кампьерском лесу. Мне могут понадобиться его таланты.
Если только сам разыщешь. Как я уже говорил, мы не ладим.
Что насчет Кроуфорда?
Он приходит раз в месяц, упивается джином в усмерть и начинает перечислять всех эскиров, которых ему довелось прирезать. С головой временами у него все крайне плачевно. Но пока еще никто не додумался отправить его в сумасшедший дом. Живет там же, где и прежде. Ты легко его найдешь.
Зазвонил телефон, и Мосс снял слуховую воронку. Послушал несколько секунд, сказал мне.
«Извини, Ганнери, неотложные дела. Сможем продолжить позже».
В коридоре меня ждала Чой, и на этот раз я не стал отказываться от ее предложения.